Вы слушаете SBS Russian.
Рубрика «Историческое путешествие».
Тема золота в Мельбурне – вечная тема, ибо за ним кроются не только величественные фасады зданий, а и многие истории удач и крахов, человеческих судеб и поучительные события из жизни целого города. А с помощью такого необыкновенного исторического ориентира, как «Золотая миля», можно при желании ощутить и себя в том далеком времени, в позапрошлом и прошлом веках. Рассказывает Екатерина Данова.
Прогулка по этой миле – несказанное удовольствие. 3 часа вы, подобно сказочному мальчику с пальчик, только не по камушкам, а по круглым, впаянным в асфальт 2700 золотым дискам, кружите по улицам, ищете переходы через дороги, заходите в мельбурнские кафе и прекрасные аркады. Наиболее примечательные места отмечены дисками большими, с номерами. Номер 1 у Музея иммиграции, последний, номер 33, у Royal Exhibition Building, на башне которого в 1901 году был поднят флаг Федерации, а наш город, буквально вымощенный золотом, как известно, на 27 лет, сделался столицей Австралии. Диск номер 20 находится на тротуаре так называемой парижской части Коллинз-стрит. Но определить, чему он обязан здесь своим присутствием, с первого взгляда нелегко. Если не заметить на фасаде неприметного с виду здания отметку национального траста о том, что оно, это здание, имеет квалификацию А и является национальным достоянием, а значит, имеет и собственную долгую и интересную историю. Представьте себе Мельбурн всего через 3 года после того, как в Яру вошло суденышко Ребекка со скотоводами из Тасмании во главе с Джоном Бэтменом, которых привели сюда поиски новых пастбищных земель. Каких-то 350 домов, зачастую крытых корой, и палатки, в основном между Спенсер и Элизабет-стрит, в которых живут немногим более 1300 человек. А кругом заросшие лесом склоны. И вдруг 23 из этих скватеров, как говорили тогда чумазых молодых богатых, объявляют в Порт-Филипп-газет за 28 октября 1838 года о своем желании создать клуб, да не абы какой, а по лондонскому образцу. Этакий дом вдали от дома, который бы обеспечивал при необходимости не только жилье и еду, а и общение с людьми своего круга. Через 2 недели предложение обсудили в армейских казармах, неподалеку от которых обычно играли в крикет военные против гражданских, а 1 января 1839 года уже состоялось первое общее собрание членов Мельбурнского клуба, на котором присутствовали знакомые нам с вами по названиям улиц лица: капитан Лонсдейл, капитан Бахус, Роберт Рассел, издатель газеты Роберт Мердок. И на 5 лет было арендовано первое клубное помещение на Коллинз-стрит – Фолкнер-отель. Однако никакие строгие правила – каждый член мог занимать спальню 1 из 12 лишь на неделю, запрещалось приглашать на ланч не члена клуба, мнения о чем-либо неблаговидном поведении помещались на камине для всеобщего ознакомления – все эти строгие правила не в состоянии были остужать горячие головы и буйные нравы выходцев из буша. И ссоры, и драки нередко заканчивались дуэлями. Правда, на первой из них дуэлянт умудрился прострелить шляпу своего же секунданта. Другой угодил себе в большой палец ноги, а потом вместе с противником развлекались пальбой по шляпе доктора. В одном из поединков участвовал даже судья Редмонд Берри, трижды избиравшийся президентом клуба, явившийся отстаивать честь в смокинге, при галстуке и с тросточкой. В 40-е годы, когда цена на землю резко упала, скотоводов в клубе потеснили чиновники, судьи, врачи. Согласно правилу номер 3, все офицеры армии и флота, священнослужители, принимались без голосования. Таким образом, в члены клуба был принят и первый суперинтендант Порт-Филипп Чарльз Джозеф Латроп, который несколько лет до того не мог вступить в Мельбурнский клуб из-за небольшого своего жалования. А в 1852-м, как патрону, ему вернули чек за членство. Почетными членами в разные годы были губернаторы Хотэ, МакАртур, Баркли. В 1854-м в Мельбурнском клубе было 138 членов. А в январе 1858-го за 8 тысяч фунтов стерлингов клуб купил нынешний участок в 313 футов. Прежнее, второе по счету помещение в Кларенс-отеле, из-за шума, грязи и крыс продали. Стиль при постройке здания выбрали классический итальянский вместо приевшейся готики. Вестибюлю колонны дорические, на втором этаже ионические, библиотека, спальни, веранда с апельсиновыми деревьями, курительная комната, где каждый держал свои трубки и табак. С крыши вид на город, а вот туалет во дворе. Открытие нового здания знаменовали балом на 500 человек, которым были поданы 25 видов закусок, 31 вид десерта и 2 вида супа. В том же 1859 году в ведущем элитарном мельбурнском клубе состояло уже 307 членов, и то было самое изысканное общество города. Главы государственных департаментов, банкиры, судьи Верховного и Графского судов, врачи, один из 4 профессоров Мельбурнского университета. И тут уж не приведи Господи кому-нибудь грубо отозваться о прислуге или привести в спальню женщину. За 10 лет исключению подвергся всего один за то, что выписал чек в банк, в котором не имел счета. Согласно легенде, именно Мельбурнский клуб являлся центром всех закулисных дел в городе. Что, тем не менее, не мешало лондонским коллегам с насмешкой отзываться об их немодной одежде, громкой речи и пристрастию к шампанскому. Почетный член клуба в 1891 году Джозеф Киплинг признавался, что не понимал каждое третье слово австралийского собеседника. Зато тепло отозвался о ручной кокобаре по кличке Джек. Если же вспомнить о посмертных записках пиквикского клуба другого английского писателя Чарльза Диккенса, то большой разницы в нравах членов обоих клубов мы не заметим. Новый бал, устроенный в 1895 году по случаю прощания с губернатором Виктории графом Хоптон, запомнился тем, что клуб впервые был открыт для осмотра, для чего над двором натянули огромный тент. Но недовольных этим оказалось так много, что во дворе немедленно был посажен платан, и тент не натягивался почти столетие, до 1964 года. Настоящие же либеральные подвижки начались во время Первой мировой войны, на фронтах которой погибли 12 членов клуба. Стало возможным появляться там в одежде, в которой охотились или играли в поло. Почетным членом стал даже извозчик. В 1920-м на обед в честь принца Уэльского был приглашен сэр Джон Монаш. А в 1934-м Мельбурнский клуб предложил почетное членство генерал-губернатору сэру Исаку Исакс, которое тот принял и не однажды, приезжая, оставался там ночевать. Во времена Второй мировой войны принимались и офицеры Соединенных Штатов Америки, но лишь от майора и выше. Судьбоносный для Мельбурна 1956 год, Олимпиада и рождение телевидения, стал знаменательным и для элитарного клуба. На бал в честь игр впервые были приглашены леди. Лиха беда начала, и еще через 20 лет, в 1974-м, две дамы из клуба женского удостоились приглашения на деловой ланч. Правда, встреча оказалась безрезультатной. Теперь, говорят, женщины на обеды допускаются. Говорят. Ибо, несмотря на то, что многое из жизни Мельбурнского клуба достаточно хорошо известно, в частности, благодаря публикации в память его 150-летия, как-то о пожаре, во время которого перепуганный до нельзя портье, побежав в отель напротив за помощью, захлопнул за собой дверь в помещение со спящими людьми. Или о демонстрации безработных, врывавшихся в здание и резавших обивку мебели. Или о балах, на которых стала необязательной строгая одежда с орденами и медалями. Библиотеки, как об одной из лучших в городе, с большим числом редких книг, исторических и художественных. Кухни с отличнейшей репутацией, великолепно отделанных и оборудованных помещений, где можно работать и отдыхать. Существуют и выполненные по заказу портреты членов клуба с 50-летним стажем. Кстати, среди них Роберта О'Хара, руководившего первой экспедицией белых людей через австралийский континент, которому после гибели списали все долги. Однако, несмотря на все это, старинный мельбурнский клуб до сей поры остается чрезвычайно закрытым заведением, а все сведения о нынешней его деятельности за семью печатями. И может статься, только очередная публикация уже к его 200-летию позволит заглянуть в святая святых этого здания без вывески у большого диска номер 20 мельбурнской «Золотой мили».
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.